YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Я приветствую зрителей канала «Ищем выход». Вы смотрите программу «Особое мнение», как обычно в это время. В гостях у нас сегодня историк-журналист Максим Кузахметов. Максим, доброе утро.
Здравствуйте.
Ну или насколько оно доброе, точнее, мы сейчас как раз и будем обсуждать. Для начала небольшое техническое объявление. Мы приносим извинения за проблемы со звуком, которые были вчера. Мы провели журналистское расследование, рубрика редакции тестируется с нашим техническим директором, выяснили, что проблема была вот в этих вот экстремистских розовых наушниках, диверсия. Поэтому сегодня мы работаем без них, надеемся, что все будет хорошо. А те из наших зрителей, слушателей, которые хотели бы, чтобы у всех ведущих были профессиональные микрофоны, мы призываем донатить на это в том числе. Ваши донаты – это единственный источник нашего финансирования. Всю информацию о них можно, как обычно, найти в описании. Я торжественно обещаю, что если мы за этот выпуск наберем хотя бы евро 50, то микрофон точно будет. А если евро 100, тогда я его собственноручно распишу под радужную гжель-хохлому. У нас будет такая экстремистский набор, экстремистская комбо-неделька. С одной стороны, хохлома, сепаратизм, радуга, все остальное. Максим, давайте теперь к сегодняшним темам. Сегодня понятно, что главное событие – инаугурация Владимира Путина. Про это еще в начале его прошлого срока я слышал актуальный политический анекдот, что рост Владимира Путина составляет 168 сантиметров, а в инаугурированном состоянии 172. Скажите просто, как историк, как вам кажется, чем прежде всего его пятый срок, если считать по официальному счету, будет отличаться от четвертого, вот если мы себе представляем будущий уже учебник истории, какой-то постпутинский?
Ну, в случае с Путиным в приоритете все-таки будут, наверное, не учебники истории, а учебники психиатрии. Соберутся умные люди, напишут научные работы, они будут анализировать, как вот этот вот, как прогрессировало это безумие, какие были ярко выраженные симптомы, а какие были латентные. И дальше вот все, что вы упомянули, например, это вот комплексы, связанные с маленьким ростом, комплексы, связанные со старением лица, когда надо без конца проводить ботоксные операции, месть тем, кто помоложе или повыше ростом, поумнее. Но это все психиатрия, потому что в историческом контексте то, что происходит, это продолжающаяся ужасная война против Украины. К несчастью, прогресс пока достаточно скромный в боевых действиях. Там Россия в любом случае, конечно, обречена на поражение. Хотелось бы дожить до суда над Путиным, неважно, в каком он будет состоянии, будет он совершенно невменяемый, или вот способен будет еще держать в руках шариковую ручку, чтобы подписывать. Все это неважно, даже если он просто помрет, наконец-таки, от старости, то весь мир вздохнет с облегчением. А вся вот эта бутафория, связанная с инаугурацией, да, или если бы он, например, венчался на царствование, устроил бы коронацию, принципиально ничего бы не изменилось, все те же самые люди вокруг него, также вот на коленях, вот так же с упоением, со слезами умиления на глазах, приветствовали бы вождя и говорили бы: да я давно был за коронацию, да что мы там притворяемся, да зачем тратить время, деньги, пожизненно, не в тюрьме, к сожалению, да, они бы имели в виду, а вот пожизненно, царь-батюшка, вернулись к скрепам, всегда так и было, и стали жить только еще лучше. То, что сейчас вот в Кремле будет, это в золоте, да, и еще непременно Путин должен опоздать, еще вот такая у него, собственно, вот фишка, чтобы унизить всех, поставить на место лишний раз своих вот хлуев и прихвостней. Ну вот, такого они заслужили, но, к несчастью, почему-то еще и все мы.
Кстати говоря, к вопросу о индивидуальных психических особенностях. Успели ли вы посмотреть выложенное вчера видео на канале Алексея Навального со съемками изнутри, со скрытой съемкой изнутри дворца Путина, вот того самого, из самого знаменитого расследования Алексея?
Ну да, про эти дворцы, причем все равно непонятно, Путин там хоть раз побывал или нет, он же тоже находится в статусе такого выжившего из ума деспота, у которого может быть 10, 20, 100 дворцов. Данный дворец, это же как будто подарок ему, что он там будет делать, непонятно, но произошли как будто бы удивительные перемены. Вместо шеста, на котором должны были бы вертеться, непонятно, кстати, кто, вряд ли Кабаева, Да, там вот немножко произошли какие-то вот изменения. Но этот процесс тоже может продолжаться бесконечно. Это все напоминает тоже, когда вот сходят с ума, да, диктаторы, и они начинают верить во всякую мифологию, что вот, ну, понятно, мавзолей ради себя самого надо начать строить при жизни, но в то же время он не должен быть достроен, потому что когда он будет достроен, значит, ты умрешь. И вот дворец, может быть, этот в Геленджике, это тоже такой вот сакральный символ, что вот память о самом о себе такая громкая, потом, непонятно, ничего хорошего уже не возведут, но вот хоть что-то, но его нельзя достраивать, надо без конца его как-то реконструировать, что-то вот доделывать, и тогда вот ты будешь жить вечно. Как вот Путин совершенно в этом и уверен.
А как вам кажется, учения объявили вчера, да, о подготовке к учениям с использованием тактического ядерного оружия, судя по комментариям военных экспертов, первый раз с 1991 года, это, ну, это блеф или это скорее какая-то серьезная эскалация? Потому что когда Путин грозил еще в прошлый раз, в начале войны, ядерным оружием, я помню, что уже тогда вот весь дискурс сводился как раз к тому, что... Как бы в чем опасность? В том, что дедушка, как в частушке, помните, был дедушка старый, ему все равно. Вот, что именно поэтому у него и есть возможность так нам всем грозить и пугать, что вот, ну, якобы ему все равно. А в то же время он при этом озабочен своим здоровьем и безопасностью.
Да, здоровьем озабочен очень специфически. Но прокомментирую, да, конечно же, вот это все тоже безумие, угрозу и шантаж. Даже не с 91-го, а с 90-го. Года. А я как раз в 89-м году вернулся из тогда еще советской армии. Развеялись все мои иллюзии про непобедимую легендарную за 2 года службы солдатской, потому что ничего не работает, не заводится. Хаос, пьянство, и это все та армия, вот, вот еще как теперь нам рассказывают, да, которая это ого-го, как в страхе всех держала. Все тогда тоже был миф. Вот показывали по воскресеньям программу «Службу Советскому Союзу», и все, вот из нее и делали такой вот миф, такую картинку. А в реальности быт солдатский и вся эта техника допотопная. Поэтому я, в принципе, не питаю иллюзий, что есть какое-то новое чудо-оружие, старое чудо-оружие. Да тем более, если 30 лет не проводилось никаких испытаний, не знаю, в каком виде профилактика. Другое дело, что это симптом тоже вот такого совершенно очевидного безумия. Без конца шантажировать, без конца угрожать, а еще вот ядерные испытания приведем на зло всем. Тут тоже надо понимать, что... ценные или опасные не сами по себе ядерные боеголовки, а их носители, потому что их может быть там и 5000, но их же надо каким-то образом доставить туда, вот кому ты хочешь досадить, в столице европейских государств, да, как вот Медведев теперь угрожает, да мы сейчас там нанесем удары по Парижу, по Лондону, по Вашингтону, будут знать, ну там тоже даже не буду комментировать эту степень идиотизма, но неважно, но это нужны самолеты или хотя бы ракеты, если на сегодняшний день Украина сбивает большинство направляемых в ее сторону ракет, то нет шансов. Ну вот американцы считают, что до них не долетит ни одна ракета, ни один самолет. Соединенным Штатам ничего не угрожает. Я сейчас не буду говорить про фактор ядерной зимы, потому что это всем аукнется. Поэтому такой более-менее надежный вот, вид оружия, это так называемое тактическое, это, грубо говоря, выстрелить из артиллерийского орудия ядерным снарядом. Это было придумано еще в 1960-е годы в артиллерийском музее. Есть вот такая огроменная пушка, которая может выстрелить километров на 50, и вот будет такой немасштабный, но все равно ядерный взрыв. Но это как будто где-то на фронте. Опять-таки, Западной Европе это может угрожать только радиоактивным облаком, что тоже не катастрофично.
Во-первых, именно 50, да, то есть не вот, например, ракеты, да, у нас сейчас атака МС и так далее, там 300-500 километров идет, речь о сотнях километров.
Ну, там нужны баллистические ракеты, чтобы перелетели они через океан, если вдруг Америке захочется досадить, это все равно достаточно...
Нет, подождите, это как раз мы разные говорим в категориях. Баллистические ракеты через океан, Америка — это стратегическое ядерное оружие, межконтинентальное, баллистическое, да. Все понятно, да, об этом мы поговорили. Я говорю о промежуточной, то есть как бы средняя дальность, да, не тысячи километров, но и не 50, а, допустим, несколько сотен километров. Есть техническая возможность, например, я не знаю...
Есть гипотетическая опасность, условно говоря, что из 50 запущенных ракет одна все-таки долетит. Ага, вот ага. Эта опасность нервирует Запад. Но, уж простите, может, это как-то цинично прозвучит, но если наконец-таки Путин рискнет вот это все употребить, тогда, наконец-таки, и Западу придется вмешаться уже не только на словах, не только со словами озабоченности, а вот именно военным путем, когда нанесен будет сокрушительный удар по всей инфраструктуре военной, когда Россия останется без военных аэродромов, без военных баз, не сможет взлететь больше ни один самолет, и начнется какая-нибудь операция принуждения к миру, которую пережила в свое время Сербия, когда каждый день наносились удары по Белграду, по другим городам, и, ну, там требование было тогда первое, чтобы вывели войска из Косово, и сербы их вывели. А второе, сами по себе, через некоторое время арестовали Милошевича, выдали его в Гаагу. За это время сербы не смогли убить ни одного натовского солдата, вообще ничего не смогли поделать. Там страдал натовский всего один самолет, и то потому, что неудачно взлетал. А так ничего не смогла Сербия с этим поделать. Нечто подобное ожидало бы Россию, если бы Путин рискнул. Ну, или бы, ну, просто было бы невероятно, если бы Запад и на этот раз промолчал, остался бы таким же безучастным. Потому что ситуация абсурдная. Государство-террорист, государство-преступник, во главе которого стоит откровенный безумец, как мы уже перечислили, еще и с ярко выраженными комплексами психическими. Этот человек без конца всем угрожает, и ему все сходит с рук. И он не абстрактно угрожает, это не Северная Корея. Он ведет агрессивную войну, не первую. Поэтому сколько нужно еще ждать, все это повторение ошибок Запада, да, вот бесконечных, вот найти компромиссы, вот постараться как-то договориться. Россию надо воспринимать на сегодняшний день как Германию образца там 42-43 года, который ведет агрессивную войну, кажется, что еще немножечко поднажмем и победим, а потом в короткий срок штурм Берлина, раздел этой территории, внешнее управление, оккупация и американские базы на территории Германии находятся до сих пор. А демократическое государство – идеальный путь для России.
Но все-таки, смотрите, нет, можно сколько угодно сравнивать Путина, лично Путина с лично Гитлером, да, какие-то там про психические особенности, про нелегитимность, про агрессию и так далее, но ядерного оружия все-таки у Германии не было никакого. В 42-м, 43-м, 44-м, но это же меняет расклад кардинально.
Сравнивать не будем, потому что Гитлер был фронтовик, 4 года провел в окопах, добровольцем ушел на фронт из Австрии в Германию. Это был сложный, кстати, вариант, потому что он должен был в австро-венгерской армии служить, хотел именно в немецкой, там получил это разрешение, не дезертировал ни разу. Это я не то чтобы героизирую Гитлера, но это был реальный фронтовик. Что из себя представляет Путин, ни дня не служивший в армии, не получивший никакого военного образования, который вот максимум там к линии фронта приближался, как Сталин, на расстоянии там нескольких сотен километров, трус и бездарность. Но так вот, у Гитлера были выдающиеся генералы, тоже это правда, талантливые и способные. Ядерное оружие, даже если бы сейчас, например, Путин бы использовал, оно на фронте не изменило бы ничего. Это вот, ну, только вот шантаж может быть, да, угроза. А что это может изменить, если линия фронта тысячекилометровая, например? Ничего, прорвать там попытаться фронт. Но опять-таки тоже вот в развитии этих новостей тут вот неожиданно расхрабрился Макрон, который тоже все пытался как-то договариваться, звонил Путину, что не, ну тогда придется тоже нам вмешиваться, мы же не можем допустить поражение Украины. И тоже наконец-таки пришло понимание, что вдруг, если случится это несчастье, Украина будет завоевана, покорена, то Путин же, понятно, не остановится. Это же такой вот настоящий империалист, который, окрыленный своими этими успехами, должен будет нападать на кого-то еще дальше, как и Гитлер, который, добившись от Запада получения Судетской области, да, до этого он аннексировал Австрию, это как Крым, например, да, потом вот дайте мне Судетскую область, это как Луганск и Донецк, потому что там немцы живут, потом оккупировал всю Чехословакию, а потом Вторая мировая война и кровавыми жертвами десятки миллионов людей погибли. Но еще раз повторюсь, Гитлер это были еще и способные генералы, у Путина там одни пездари. Ну так вот, но даже Макрон храбрится, что тогда вмешаемся.
Окей. Я, кстати говоря, сейчас я зачитаю один вопрос из чата, нам прислали. Я вообще напоминаю всех и призываю, да, что можно там общаться, ну, не только друг с другом, но и задавать какие-то вопросы для Максима. Я буду их зачитывать, если будет что-то интересное. И также еще раз напоминаю про лайки, репосты. Все это влияет на алгоритмы Ютуба. Таким образом, мы можем показать это видео как можно большему количеству людей и преодолеть блокировки и понижения, которые иногда на наш аккаунт пытаются, скажем так, наслать при помощи атак ботов. И еще раз про донаты. Это по-прежнему единственный источник нашего финансирования. Вся информация есть в описании. Работает регулярная подписка для тех, кто в России Boosty, для тех, кто не в России Patreon, криптовалюты и простые прямые переводы по номеру телефона и на карту Сбербанка. Даже небольшие суммы, особенно если они регулярные, очень-очень важны. И, пожалуйста, да, накидывайте лайков, пишите вопросы. Так вот, вопрос от Татьяны Мануковской. Почему Запад не закроет хотя бы небо над Украиной? Я помню, что действительно в начале войны это обсуждалось активно, такая опция. В последние месяцы что-то об этом никто не вспоминал, по-моему.
Ну, вот это вот и есть все желание Запада как-то мирно все урегулировать, снизить риски. Вся вот эта мирная жизнь европейских политиков, которые очень зависят от электорального цикла, и в итоге превращаются не в принципиальных, да, людей, которые выражают какую-то конкретную позицию, а вот в борьбе за вот эти вот голоса, не зная, кому лишний раз угодить, вынуждены вот где-то лавировать, как-то лукавить периодически. Это вообще очень печальная реальность, что даже небо до сих пор не закрыли, хотя это несложно, и мощь НАТО, она несопоставима. Но вот эти вот все ужасы, ожидания ужаса по Хичкоку, да, у Хичкока же тоже, например, в фильмах чаще всего не реальное кровище, а вот что-то, как эта тень мелькнула, да, или вот какая-то тревожная музыка, скрип двери, вот как будто бы Путин это все и воспроизводит. Не сам по себе ужас, а именно все время его страх для Запада. В Украине как раз весь ужас-то уже и происходит, и все это видно еще. И нет, вот все равно продолжаются вот эти вот колебания. Но тут тоже Запад не един, не надо воспринимать это как некое правительство и некого диктатора, потому что есть страны, которым хватило в свое время советской оккупации. Это страны Балтии, это Польша, где понимание гораздо больше, но их ресурсы скромнее. Но у них как раз-таки нет никаких иллюзий, что если бы, например, Путина переклинило на ненависти, допустим, не к Зеленскому, а, например, к президенту Латвии, тем более, что вот он открытый гей, Ринкевич, например, нынешний, и вдруг бы Путину захотелось освободить русскоязычных людей Даугавпилса, потому что это все наше было, еще непонятно, как Запад бы реагировал. Латвия меньше, вроде бы в НАТО, а вроде бы надо искать мирные пути урегулирования. Но, надеюсь, теперь все-таки никто так всерьез уже не будет пытаться умиротворить Путина, потому что это все порочный, опасный, бессмысленный путь. Но до сих пор, как вот вы сказали, даже не принято решение о том, чтобы закрыть небо, что, еще раз повторю, технические средства НАТО это позволяют. Сколько бы Путин мультики вот эти вот не рисовал про свое чудо-оружие, есть реальность. И ресурсы, и технологии, и прецеденты на Западе в свое время, тоже вот напомним, когда Ирак вторгся в Кувейт, это еще 90-й год, кстати, да, пресловутый, захватил Кувейт, международное мировое сообщество вмешалось против государства-агрессора. Кувейт был освобожден. Ирак был разгромлен, а еще через несколько лет еще одна отдельная состоялась операция, и Ирак был оккупирован. Прекрасный путь, идеальный путь для России, тем более, что это была бы уже безопасность Европы. Но нужно, чтобы Путин совершил что-то особенно страшное, прежде чем этот коллективный Запад или Запад в виде какой-то более локальной коалиции, наконец-таки осознав, объединил свои силы и закончил путь этой империи.
А давайте попробуем подрезюмировать вот этот блок вопросов украинские военные. Я спрошу так, видели вы наверняка публикация в последнее время, теперь вслед за Залужным, который это писал в «Экономисте» еще несколько месяцев назад, прошу прощения, если я сейчас перепутаю, поправьте меня, то ли главком Сырский новый, да, то ли кто-то из военной разведки, из начальников недавно опять, и причем в том же самом «Экономисте» писал, что вот мы выходим на новый этап войны, очень тревожный, опять, то есть непонятно, то ли тупик, то ли все-таки новый этап. Как вам кажется, какой исторический этап войны сейчас мы переживаем, и если это тупик, то как из него выйти?
Ну, тупик только вот по примеру Первой мировой войны, когда сами по себе пехотные атаки, мясные штурмы ничего не решают, десятки, сотни тысяч жертв для того, чтобы продвинуть линию фронта на километр, на два, и украинцы на сегодняшний день действуют правильно, потому что дороже жизни солдата ничего нет. Но это не повод для капитуляции. А вот локальное отступление, нанося максимальный урон вражеской, ну, в данном случае российской военной машине, это правильный путь. Не надо вот этих вот сталинских методов, ни шагу назад, ни пяди родной земли, и там, чтобы бессмысленно гибли под снарядами, под бомбами свои собственные солдаты. Победить вот в такой в окопной войне, конечно же, невозможно. Мы видим просто другие варианты безумия, да, чтобы какой-нибудь населенный пункт захватить 9 мая. Подарок такой вот Путин, да, тоже все.
Сейчас
вот
сталинские методы. Хотя, мне кажется, здесь... уже не успели, да? Уже
нет, не успели. И здесь я слышу скорее боль, что украинские солдаты гибнут, а Запад с трудом по капле выжимает из себя боеприпасы. Ведь украинцы давно, 2 года назад еще просили оружие, современное оружие. Например, достаточно было предоставить еще 2 года назад украинцам хорошие ракеты средней дальности, кстати, для того, чтобы разрушить Крымский мост, И какой был бы удар по инфраструктуре, ну, во всяком случае, по возможности доставки Крыма военной техники? Потому что многие обстрелы украинских городов, в частности Одессы, это же все с территории Крыма происходит. Нет, вот все не решаются, все колеблются, и в том числе остальные. Опять-таки, возможные удары по российской инфраструктуре как бы пригодились, потому что Россия эту украинскую инфраструктуру гражданскую уничтожает, не скрывая, что превратим, например, Харьков в город, в котором невозможно будет жить. Вот ведь радость-то какая, все в пепелище превратим, чтобы вот никто там не мог существовать никак, эти страшные руины. И Запад все равно опять колеблется. А вот нет ли какого-нибудь еще вот способа все-таки склонить Россию к миру? Мы же вот карточками запретили пользоваться россиянам. Неужели этого недостаточно? И все вот опять удивляются. Германия тоже была под санкциями. И как это, на Гитлера как-то подействовало? Нет?
Хороший вопрос. Мне кажется, очень сложно сравнивать в принципе, ну, как бы мировая экономика в 1940-х, в 2020-х, тот же уровень взаимопроникновения совершенно, совершенно разный. Ну, да, это на самом деле тема для отдельного разговора, как бы скорее экономистов нужно спрашивать. Давайте с вами поговорим, я очень хотел еще про 9 мая, надвигающийся там целый такой блок вопросов. Во-первых, в последнее время очень часто сталкиваешься с таким мнением, что вот, значит, мол, из-за войны отменили практически офлайновую, да, всю часть там бессмертных полков и так далее, оставили только на Красной площади парад. И понятно, что живых ветеранов, настоящих, уже тоже, ну, там, практически не осталось. И в связи с этим мы подошли вот к тому времени, когда 9 мая, там, 45-й год, превращается в такую же, в общем, далекую историческую веку, как там 1812, например, год, да? Во-первых, согласны ли вы с этим или нет? Во-вторых, каким вообще этот праздник должен быть вот там в прекрасной России будущего или просто в постпутинской какой-то России?
Да, может, уже и после всего того, что Путин устроил, и праздника никакого не будет, потому что современные россияне, они просто вообще не в курсе, что в сталинскую эпоху парад был всего один, вот, собственно, в 45-м году, а потом 20 лет никаких парадов не проводилось, 9 мая был рабочим днем, он стал выходным гораздо позже, уже в 1960-е годы, и парады тоже проводились далеко, не каждый год, а каким-то годовщин. Вот это вот победобесие, вот это все безумие, ежегодные парады, они произошли только при Путине. И тоже, ну, все это давным-давно было рассказано. Достижений никаких реальных у Путина нет. А в то же время вот этот вот империализм, жажда представить себя каким-то чудо-полководцем в его еще больном сознании привели к тому, что единственное, что вот он может реально контролировать, это военные парады. Но их все диктаторы обожают. И как-то таким образом все это выворачивать, что как будто бы лично Путин эту победу и одержал. Я даже не хочу погружаться опять во все эти подробности, что это была коалиция антигитлеровская, все там смешивается, фашизм и нацизм.
Путин родился после Второй мировой, это, собственно говоря.
Ну да, это Вторая мировая, конечно, никакая не Великая Отечественная. Но так вот, но к несчастью, то, что я видел еще находясь в России, сейчас это в головах россиян тоже какая-то догма, да, мы победили какого-то страшного врага, а теперь будем праздновать все эти пряски на костях, все эти безумные, конечно, совершенно лозунги, там можем повторить с полным непониманием того, что происходило, и это очень печально. Но будущее России в моем представлении и в нынешнем вот виде ее не будет. Все это распадется, и, надеюсь, уже необратимо, как распался Советский Союз, потому что на территории большинства республик бывшего Советского Союза 9 мая уже давно не сакральная дата. По-разному там все ее отмечают, только для Путина все это безумие до сих пор. Ну так вот, и будет, наверное, по-разному. Ну, в моем родном Санкт-Петербурге, соответственно, в территории Ингрии, наверное, может быть день памяти и скорби о погибших миллионах людей, о блокаде, когда миллион человек умер с голоду, не на фронте, не в атаках, а потому что они были брошены своим правительством, да, им нечего было есть. Все мои родственники, которые имели несчастье остаться в Ленинграде, они умерли все. Вот моя бабушка чудом эвакуировалась, вот поэтому и я через поколение родился. А так выжить было невозможно в этом Ленинграде. Так 9 мая ходите плакать, миллион свечей поставить на Дворцовой площади в память о тех, кто умер. Это вот какой-то единственный понятный способ. Но, конечно же, не вот эти вот, еще и вот вы тоже упомянули, да, с враньем, с какими-то псевдоветеранами, уже 10 раз разоблаченными. Или это бывшие какие-то НКВДшники, трясущийся, там, которым уже по 100 лет, и в спекуляции. Ну и самое смешное, конечно же, это вот, даже не смешное, там, да, все это злая какая-то сатира уже получается, когда нынешний, да, псевдогубернаторов, то, что убожество по кличке Сбеглов, Беглом даже назвать невозможно, объявляя о том, что он так и быть милостиво согласился еще раз баллотироваться, на кого ссылается, да, кому апеллирует? По просьбе ветеранов. Вот какие-то есть вот еще такие ветераны, которые вот его умоляют, пожалуйста, вот, Сбеглов, побудь еще вот нашим губернатором, чтобы потом в последующем какого-нибудь новому Салтыкову-Щедрину, когда он будет рассказывать, да, о городе Клупове, вот будет такой готовый, колоритный персонаж, даже придумывать ничего не надо.
Кстати говоря, вы тут упомянули про сакральность, да, и несакральность 9 мая в других республиках Советского Союза бывшего. Ну, я единственное, что можно было бы, наверное, отдельно поспорить насчет распада. Я, по крайней мере, скажем так, совершенно не уверен, что это благо, потому что демократизация страны, мне кажется, можно и без распада, а распад чаще всего он как бы грозит гражданской войной, ну это вообще кому нужно. Ну это такая отдельная, давайте сейчас...
Советский Союз распался без гражданской войны.
А вот у меня какая была гражданская война? Сейчас как раз Балтика такая война. Гражданская
это
война...
Это ощущение, это страшилки.
Нет, у вас...
Между такого. Кем и кем, вот с кем будет воевать Ингрия? С Псковом исключено, с Новгородом не может быть. С Карелии.
Не очень понятно, зачем Ингрии вообще от Пскова, когда нас, если все настолько похоже, люди настолько похожи, зачем вообще разъединяться?
Эта логика уже другая. Наверное, всем вместе было бы хорошо, в коммунальной квартире тоже очень здорово, праздники отмечать весело, но лучше в своей отдельной квартире, да, поменьше площадь, да, коридор не такой длинный, на велосипедике не разгонишься. Это я просто вот, родившийся в коммунальных квартирах, в детстве не понимал, как мои родители страдают, потому что так весело. По коридору гонять с другими детьми, баловаться, бегать, залезать в чужие холодильники. А взрослые люди почему-то хотели вот из центра, из этого прекрасного ленинградского центра, уехать куда-нибудь в Купчино и все-таки жить свою, более спокойную жизнь в маленькой и тесной квартирке, но не ожидая, что вот твой сосед сойдет с ума и что-нибудь там устроит. Поэтому, простите, это самая такая простая аналогия. Дальше что угодно может быть. Просто надо представлять, что это раздел не со шлагбаумами, с колючей проволокой, это путь в Европу, когда вы проедете от Финляндии до Португалии или обратно, и не встретите ни одного таможенника, ни одного пограничника, ни одного шлагбаума. А при этом будут все независимые государства.
Вот это, кстати говоря, было бы здорово, да. Значит, я мог бы предложить бы тут сделать нам голосовалку в чате, вы за распад России или нет, но поскольку большая часть слушателей...
Надо не за распад, надо за независимость Ингрии, или еще проще, как я всегда говорю, давайте проведем референдум, хотите ли вы кормить Москву. В любом регионе мы прекрасно знаем, какой будет результат.
Это понятно, да. Нет, я просто хотел сказать, что у нас, поскольку большинство слушателей внутри России находятся, к сожалению, проблема-то в том, прежде всего сейчас, что такие вопросы внутри России даже обсуждать небезопасно, как мы знаем.
Потому что это все в реальности есть, потому что власть не может никак удержать Россию от распада, поэтому запрещает это даже обсуждать.
Кстати, помните, был шикарный совершенно кейс с песней Оксимирона, «Ойда», да, которая за эту песню...
Конечно.
Специально призывы к сепаратизму, за строчку Ингрия будет свободной. То есть сам российский суд признал, что Санкт-Петербург и Ленинградская область не могут быть свободны в составе Российской Федерации. Вот это вот было просто прекрасное такое саморазоблачение. По поводу 9 мая, хотел все-таки вернуться, у нас даже пишет один пользователь, у меня успел оперить, Олег. В Казахстане 148 ветеранов получат по 300-400 тысяч рублей, в РФ 12 тысяч ветеранов получат 10 тысяч рублей. А я в телеграм-канале Александра Кынева, а нет, стоп, это он Шейна репостил, вчера увидел еще более подробную статистику. Значит, выплаты к 9 мая фронтовикам. Действительно, в Казахстане, кстати, нет, в Казахстане тут цифра расходится. По данным Шейна, в Казахстане будут платить 3 миллиона тенге, это 7 тысяч долларов почти. Так, на секундочку. То есть у кого-то сакральность на словах и в парадах, а кто-то помогает деньгами ветеранам. Но это, кстати, самая большая выплата. Значит, дальше Россия действительно 10 тысяч 109 долларов. В Таджикистане, давайте я сразу буду в долларах называть, чтобы было больше, в Таджикистане... чуть больше 3,5 тысяч долларов, в Узбекистане 1500, в Азербайджане 1200 и 600 по 600 долларов вдовам фронтовиков, в Киргизии 1100 долларов, в Грузии 750 долларов, в Молдове 550. Вот, так что Россия со своих сакральных ветеранов оценила дешевле всего.
Вот это правда, при всем, при том, что до сих пор у Путина есть серьезные ресурсы, это же бессмысленно, с какой стати тратить свои собственные ресурсы на своих собственных пенсионеров. Они и так проголосуют, а в крайнем случае хватит с них и какой-нибудь подачки в 10 тысяч рублей перед выборами, никуда не денутся, запропагандированные все равно придут. Потому что пенсионеры – это шубыток такой. Они же, может быть, всю жизнь работали, но с какой стати, если они уже на военном заводе работать не могут, как-то их поддерживать и как-то им помогать? Вот это все правда, вкусная лицемерная сущность этой империи, беспомощность этих пожилых людей, которые еще, будучи зазомбированными, действительно еще и за войну голосуют. Но еще бы посмотреть на вот этих вот 100, там сколько-то, им же по 100 лет должно быть, да, этим вот ветеранам, кто они, на каких фронтах да. они воевали. Ну, конечно, в следующий раз они покажут.
Да. И последний, может быть, вопрос про 9 мая. Сегодня еще выходит, если кто не в курсе, 10-й том «История российского государства» Бориса Акунина. Я хотел вас спросить, читали ли вы предыдущие, вообще, что думаете вот об этом проекте, как историк, как относитесь? Считаете ли вы...
Я читал, дело богоугодное, очень важное. Было достаточно много критики, что вот Акунин не историк, что вот он же просто писатель, взялся за неподъемный труд. Но в целом там находили у него ошибки, это все можно редактировать в новых изданиях, да, дополненных. Там он правильно излагает, скорее, суть просто этого государства, как империи агрессивной, которая, конечно, не несла миру света просвещения, когда этого нам все рассказывали, все ее скрепы – это рабство для своего собственного народа, а дальше сплошная агрессия. Поэтому главное признание заслуг Акунина. Это его статус иноагента, запрет печатать его книги, значит, все правильно пишет. С другой стороны, у нас был доктор исторических наук Мединский, да, это же как будто бы авторитет должен быть, а это абсолютный пропагандист, лживый со своими мифами, поэтому, если кто-то еще не читал, ну, сейчас, наверное, и сложно, лишний раз уже и не купишь Акунина, но хочет погрузиться в родную историю, там как будто бы факт это в основном практически те же самые, сложно что-то новое найти, но их интерпретация, что тоже важно, чтобы нам не говорили, вы мне только сухие цифры дайте, в таком-то году то-то и то-то. А я там сам дальше разбираюсь. Но видно так, к сожалению, для большинства людей не работает. Им там расскажут какую-нибудь мифологию. Вот в 45-м году Советский Союз победил. Ну и все, не надо погружаться в подробности. Я вот работал много лет на «Эхе Москвы», там был прекрасный цикл «Цена победы». Множество программ, но разобрали все, все перечислили, все объяснили с документами. Много было привлечено выдающихся историков, и что? Как это повлияло на россиян? Как-то они усовестились выходить там с улыбками 9 мая? Ничего подобного, все равно, да это все непонятно, все запутано, главное, что мы победим. И вот достаточно вот такого заложенного в голову какого-то штампа, поэтому я, конечно, за Акунина.
А на чем, на каком, на какой временной отсечке стоит останавливаться, допустим, в школьном курсе истории со школьными учебниками, да, где кончается вот то, что можно уже более-менее обсуждать, изучать как отстоявшееся, как удаленное во времени, как историю, и где начинается современность, которую рано проходить в школах? Ну, например, для нас сейчас.
Ничего не рано проходить. Проходить-то можно все, что угодно. Просто есть какие-то простые ветхозаветные еще принципы, но, скорее все-таки, снова, да, завета «не убей, не укради, не желай чужому того, что не желаешь себе», если хотя бы этими принципами руководствоваться, то самыми простыми. Дальше можно преподавать все, что угодно. Поэтому нет, но если все это преподносится только для того, чтобы детей превратить в пушечное мясо, бездумное, внушить им, что вот вокруг нас сплошные враги, и счастье российского ребенка – это пойти и погибнуть в мясном штурме, а как вот еще, на кого это действует? На детей. Вот я в своем 18-летнем возрасте получаю повестку, и глазом не моргнув, иду в военкомат. Мне 18 лет, ничего мне особенно не беспокоит, тем более, что я в том еще в Советском Союзе уверенно воспринимал многие эти коммунистическо-социалистические догмы. Мне не стыдно. Вот мы же будем защищать свое социалистическое отечество, потому что вокруг империалистический мир. Ну так вот, это к тому, что преступление вот таким вот образом действовать, влиять на детей, зомбировать их, что мы, к моему ужасу, и видим в современной России с этими тоже вот плясками, песнями, наряжанием детей в военную форму и внушение им, что надо непременно поскорее погибнуть где-нибудь в кровавом штурме. Непонятно чего, непонятно ради кого. Действует.
Видели еще в парк-отеле «Хвоя», это, по-моему, Сибирская область, вот был скандал на прошлой неделе. Сначала появились в интернете афиши спектакля детского, причем там прям вот, да, 5-7 лет. В моем детстве была война, и, значит, мальчик радостно прыгает вокруг танка, увитого цветами, как какой-то такой свадебный торт, там голубь над ними летает. Все,
да какой же скандал? Какой же скандал?
Это скандал в том, время... что стали снимать в итоге с репертуара этот спектакль, потому что было...
Ну да, это бог. Но в свое время меня исключили из родительского чата в школе, где ходили мои дети, потому что я посмел возразить, зачем на 9 мая, ну ладно, вам там все это нужно, поздравляю, зачем с портретом Сталина-то, этого людоеда? Ну, закончилось тем, что меня исключили просто из родительского чата люди, которых, с которыми мы хорошо были знакомы, наши дети ходили на дни рождения до этого много лет. Это просто вот яркий симптом вот этой заразы чудовищной, террористической этой пропаганды, которая в головах у взрослых людей. Что ж тогда о детях говорить? Да, я в своем детстве тоже, ну, мы играли в войнушку, да, это было весело, это было интересно, но даже в этом ужасном, непростом советском детстве с этой пропагандой все-таки с утра до вечера почему-то повторяли «миру мир», главное, чтобы не было войны. Я вот бабушка там собиралась с своими подругами, 9 мая, они начинали плакать, от дедушки ничего не выспросишь, что ж там было на войне, расскажи там про сражение, одно и то же повторяли мои дедушки, не хочу вспоминать. А теперь вот это все безумие, как раз-таки живых-то и нету, конечно, ветеранов, кто бы из них там захотел снова на фронт, если это, конечно же, не офицер, там, командир, который вдали там от фронта отсиживался и только вот солдат бросал в эти же штурмы, а потом на переформирование. Все это у Николая Никулина подробно описано, и у Гранина все это присутствует, поэтому, ну, кто ж прочитает?
А видели ли вы новость о том, что начали проверять на призывы к экстремизму лидера группы ДДТ Юрия Шевчука?
Ну, это сейчас уже тоже смешно. Вот это все по доносам, что вот опять-таки любопытно. И тоже какая-то удивительная история. На кого напишут донос, того и будут проверять. Не напишут донос, проверять, соответственно, не станут. Так-то проверять можно там тысячи людей, которые 10 лет назад еще что-то говорили, писали там, да, в социальных сетях, а я вообще-то против войны. Но если кто-то вот до них доберется, значит, будет донос. Все это тоже вот безумие, и то, что на то, что тоже приходится обращать внимание, что в 70-е годы вот в этом же Советском Союзе, если судить по воспоминаниям современников тех, по книгам Довлатова, быть стукачом было позорно. Стукачи, вот эти те, которые ходили, докладывали, отчитывались в КГБ о настроениях студентов, они этого стеснялись, робели, пытались как-то оправдать себя. И когда мы дожили до того, что люди с гордостью на перегонки, это я первый, нет, я первый застучал, я первый их разоблачил, там целыми семьями, как Мизулины, вот это страшно. Это в процессе дерашизации будет отдельная головная боль, что делать вот с этими людьми, которые вроде бы никого не убивали, но страшно отравляли жизнь кому-то, и потом, ну все равно, я не вижу смысла вот потом всех прощать, эта ошибка уже была. Давайте переснем страницу, не надо нам суда над преступлениями большевизма и коммунизма, не надо поражать в правах работников КГБ, были же среди них и нормальные люди, ну и вот теперь мы видим, к чему все это привело. В последующем, безусловно, суды убивать никого не надо, но суды, санкции, дерашизация должны быть безусловно, в том числе и над такими преступлениями, как пропагандизм. Потому что кто ж там в России тоже знает о судьбе Штрайхера? Это же был просто пропагандист, никого не убивал, гитлеровский, у которого была собственная газета, Der Stürmer, антисемитская. И вот почему-то его на Нюрнбергском трибунале, которым, кстати, так очень любят вот, козырять, да, кремлевские пропагандисты, его приговорили к смерти и повесили, этого Штрайхера. А за слова, видите ли, что ж тут такого-то? Почаще бы о нем вспоминали, Соловьев, Киселев, Скобеевы. Откуда же им знать, этим невежным?
Тут есть и более свежие примеры. Фелисьен Кабуга, которого притащили тоже в Гаагу 20 с лишним лет спустя, после был вынесен приговор, да, по событиям в Руанде. Ровно та же самая история. Радио «Тысяча холмов» тоже человек никого не убивал, а всего лишь навсего призывал.
Просто рассказывал, что да, надо вот людей неправильной национальности, надо с ними расправиться, а есть правильная национальность. Причем там внешне не сильно отличается, надо было в паспорта влезать. Да, и вот... Дожил таки, да, до Гааги, 20 лет скрывался. Не хотелось бы 20 лет ждать, хотелось бы поскорее до такой вот Гааги собирать, но условно и, конечно же, дожить.
Вот есть, с одной стороны, концепция, да, что ход исторического времени, он как бы вроде бы ускоряется, а с другой стороны, Владимир Владимирович пересидел уже всех, по-моему, вплоть до Сталина, и если он досидит до конца этого срока, то он обгонит Екатерину Вторую. Что-то незаметно ускорение.
Ну, тут по Сталину просто не очевидно, когда именно он все-таки сел. Если брать 1930 год, то 1953, ну да, близко примерно к этому сроку. Но были рекордсмены, потому что формально, например, Иван Грозный взошел же на трон, еще будучи ребенком, малышом. Это, кстати, тоже достаточно рано. Как будто бы 50 лет на троне просидел. А это что ж такой скрепный кумир? Людоед, чудовище, агрессор. Вот, мол, настоящий царь в страхе всех держал. Но Путину до него тоже далеко. Не по степени безумия. И пережил он его бредный путь, а потому что Иван Грозный вообще-то никого не боялся. Ходил везде, где попало, в бункере не прятался. Даже тут Путину не с чем сравниться с Иваном Грозным. Непонятно, когда вот спрашивают, а с кем же тогда Путина сравнить? Там вот есть некоторые африканские диктаторы, тоже трусоватые, которые прятались, пытались все издалека и бездарно всем этим руководствовались, но по-своему, наверное, будет потом все-таки категория путинизм. Будет вот такой вклад вот в историю, чтобы такая особенная степень диктатуры, чтобы тупой, бездарный, закомплексованный, а умудрился устроить кровавую войну, а мир попустительствовал. Ну вот будет такое. Но это все будет уже социология скорее. Или психиатрия, психология. Но в историческом контексте мы ничего нового не откроем. Не может быть каких-то таких документов, которые бы, вот от которых мы все ахнули бы и сказали, ах, вот оно что. Это все на сегодняшний день абсолютно прозрачно. Путин сам ничего не может поделать с доступом к правдивой информации. Это тоже вот печальная реальность. Это же не сталинские времена, когда у тебя куда-нибудь доставляют в свой поселок одну единственную газету с опозданием правды. И, может быть, еще есть одна единственная радиоточка. И все. Вот весь твой путь во внешний мир. Теперь любой россиянин имеет доступ к Телеграм, например, где все, вся правда есть. Но если они все равно выбирают Телеграм-каналы кремлевских пропагандистов, то это печальная реальность. Значит, дело не в том, что отсутствует доступ к честной информации, к независимым суждениям, а вот в разрухах в головах. Печальная.
Да. Давайте немножко поговорим про Кавказ. Расследование «Новой газеты Европы» было относительно недавно, очень большое, в 4 частях. Не знаю, вы читали или нет, про Кадырова, да, точнее, про его диагноз и про то, что он находится якобы все-таки при смерти, причем далеко не первый раз уже эти появляются сообщения, и все меньше и меньше мы каждый раз видим каких-то вещественных, да, опровержений, видео и так далее, все меньше на это реагирует. Как вам кажется? И там, да, значит, сразу доперескажу самую главную суть, и последние две части посвящены уже возможным вариантам преемников, и новая журналисты «Новой газеты» приходят к выводу, что наиболее вероятным кандидатом на должность преемника является Абтия Алаутдинов, такой интересный, в общем, товарищ, которого с очень большими оговорками можно отнести к ближнему кругу Кадырова, наоборот, он у него был в опале, там дважды очень серьезный конфликт. Это человек, который единственный, значит, курирует сейчас наиболее боеспособные, действительно боеспособные части чеченской армии, спецназ «Ахмат», куда, кстати, много и не чеченцев рекрутируют, то есть единственный, кто там занимается не только созданием роликов в ТикТоке. Так вот, мой вопрос к вам, ну, собственно, главный здесь такой, да, как вам кажется, если все-таки это произойдет, и вот Кадыров сейчас умирает, насколько велики риски дестабилизации на Кавказе, и насколько она может быть серьезной, и как это вот еще, и как это все на, конечно, войну в Украине влияет?
А вот как ни парадоксально, я-то считаю, что дестабилизация на Кавказе такая масштабная, практически исключена. Эти народы существуют, там, разные народы, да, мы имеем в виду, сотни лет, и геноцид был вот такой реальный только во время монгольского вторжения, то есть это получается 13 век, когда просто всех подряд монголы убивали, проходя через Кавказ. С тех пор вторжения, да, еще турецкие были тоже очень опасными, а, собственно, горские народы между собой не просто, но умудрялись договариваться. Опасность может быть, конечно, для внутренней России, потому что тысячи кадыровцев могут парализовать жизнь любого мегаполиса, и Москвы, и Санкт-Петербурга. Это просто вот банда, да, такая, приедет, полиция разбежится, будет ужас что, если их Путин позовет порядок навести. Но сама по себе Чечня что же все равно отделится, все равно это будет независимое государство, это уже было в 90-е годы. Россия, кстати, проиграла Первую Чеченскую войну, вся эта мощь кремлевская потерпела поражение, а потом пришлось вот придумывать такой сложный путь, по сути, подкупа. Да, и сейчас Россия, по сути, платит дань этому чудовищному людоеду-феодалу Кадырову, который еще недостаточно здоров. Но дестабилизация Ну, может, и поскорее пусть бы произошла эта дестабилизация, потому что крах Российской империи происходил в 1917 году тоже в условиях поражений на фронте или неудач на фронте и дестабилизации внутри. А потом империя это рухнула. И совершенно не обязательно, чтобы поднялось какое-нибудь национально-освободительное масштабное восстание на большой территории. Как мы видели, по 90-м годам достаточно одного небольшого региона. Печально, что просто это не было поддержано другими регионами, а то у Москвы не хватило бы сил. Распалась бы Россия еще в 90-е годы, и сейчас, ну, были бы, наверное, разные государства. Ну, там Северо-Запад, конечно, был бы более благополучным, тут все очевидно, как вот страны Балтии. Какая самая богатая и благополучная республика бывшего постсоветского Союза? Эстония, да. Где нефти нет, газа нет, население небольшое, климат сложный, оказывается, можно. Ну, и у Петербурга точно такой же, соответственно, потенциал. Что будет в других регионах, сложно сказать, но главное, что Россия перестанет представлять из себя угрозу для Европы, для мира. А все вот эти вот, все вот эта мифология, нам надо ее просто переделать, надо вот реформировать, вот просто сделать из плохой империи хорошую империю. Это лукавство, обман, и я чаще всего это слышу как раз-таки, конечно, от москвичей, у которых вот скорее боль такая в сердце, что же это, без нас, что ли, будут решать люди в Ингрии или в там, Тамбове, не говоря уж там про Якутию, про Дагестан, как им дальше жить без нас? Да как же такое может быть? Это вот тоже ментальная такая проблема, это вот надо выдавливать империализм из себя, наверное, по капле, но это неизбежно произойдет. Кстати, в Москве тоже ничего особенного не угрожает. Будет вот такой республикой типа Австрии без выхода к морю, с большим крупным мегаполисом, ну да, без большой вот прежней империи, когда придется жить уже как-то своим трудом интеллектуальным в первую очередь. Все это все равно неизбежно произойдет, просто там сценарии могут быть разные. Придется для этого оккупировать Москву или будет гуманный сценарий по образцу 1991 года, когда разделились по границам существующим, какие были начерчены границы, таким разделились 15 республик. Сложились разные государства. Но представляете, если сейчас бы у Путина была бы в руках вот эта мощь еще того Советского Союза, еще с потенциалом Украины, если бы он ее подчинил себе точно так же, как фактически Белоруссию, с потенциалом Казахстана. И тогда можно было бы начать, ого-го, какой поход на Панскую Польшу, например, точно такой же безумный. Суть империи-то не меняется, этой московицы.
Что-то как-то, мне кажется, поблек мой ЛГБТ-экстремизм сейчас на вашем фоне. Давайте все-таки про распад немножко поподробнее поговорим. Я, во-первых, совершенно полностью согласен вот с частью, что это странное очень состояние ума, от которого действительно хорошо бы уходить, что а как же так, они там будут без нас решать. Это все понятно. Но каким образом непосредственно Петербург с окрестностями начинает жить лучше от того, что отделяется, допустим, Чечня? Да пусть даже Чечня и Дагестан, и вообще весь Кавказ. Ну, как бы...
Это самый простой, не надо платить дань. Это самое простое, что вот получается такая серьезная экономия ресурсов. Это, опять-таки, кстати, очень всегда удивительный, очень злый московитов аргумент, когда им говоришь, что если вот Северный Кавказ, Дагестан, Чечня обходятся в такие колоссальные суммы, бюджет, то все это убыточно, зачем тогда они вам нужны? Ну и дальше там начинается путанное объяснение.
Ну, как это правило, это ИГИЛ у российских границ. Это самое такое стандартное, да.
Ну, хотя, например, да. Поэтому надо всех завоевать.
И самим, кстати, нельзя отгородиться и просто отстреливаться, допустим, да, если что.
Самим превратиться в государство-террорист, чтобы тогда и не в чем обвинить было. Но так не работает. Может быть, где-то будут трудности, потому что, да, даже на постсоветском пространстве конфликты возникли. Не масштабный, не глобальный апокалипсис. Самый, наверное, затяжной и сложный – это Карабахский конфликт. Но у нас на глазах он сейчас завершился. Завершился по границам Советского Союза. Армения признала, что вот это существование отдельной, да, Карабахской армянской республики, ну, она была непризнанная. Состоялась вот сейчас, получается, репатриация десятков тысяч армян. Да, Азербайджан взял под контроль все территории, и все это завершилось. Все это могло бы пройти, наверное, более мирным путем еще в 91-м году, если бы хватило проницательности у лидеров тех еще республик, если бы Запад там активнее бы вмешивался. Но в большинстве остальных территорий ничего подобного не произошло. Еще раз повторюсь, вот, ну, в случае с Ингрией, с Ингермоландией, не хочу просто произносить это словосочетание, Ленинградская область, диковатая, такого названия точно не будет. Так вот, но здесь вообще все это исключено. Это вот будет путь Северной Европы, очередной демократии вокруг Балтийского моря, замкнется кольцо, и демократическое государство. То же самое с Кёнигсбергом, да, с Восточной Пруссией, Калининград, соответственно, да, произойдет. Все будет проще. Возродится, а не появится, Новгородская республика и Псковская республика. О, где хорошо можно было бы, да, провозглашать все эти лозунги.
А вот смотрите, я сейчас попробую подловить. Новгородская республика и Псковская, они были в границах совершенно не Новгородской и Псковской областей.
Это не важно. Нет государств, которые сохранили границы вот то еще 500-летней давности.
Смотрите, но вы же говорите, что вот в 91 году Советский Союз распадался по границам союзных республик. Их было 15, совершенно верно. Ну, и в каждом все-таки была какая-то этническая компонента, своя собственная, национальная, то есть не русская. Сейчас по каким границам именно может распадаться Российская Федерация? У нас же 89 регионов, там, ладно, без...
89 потенциальных государств. По существующим границам. Но, надо с ними смириться. Кому-то больше повезло, кому-то меньше. Есть гигантские территории. Якутия – это 2 миллиона квадратных километров. Это не карликовое государство. Но с другой стороны, самое богатое государство Европы – это Люксембург. Кто об этом в России лишний раз знает? Выхода к морю нет. Вокруг империалистические хищники, вроде Франции и Германии. Нефти нет, газа нет. На что все эти люксембургцы живут? Почему их никто не завоевал? А вот, оказывается, вот так можно было.
Мне что-то мне подсказывает все-таки, что просто, по крайней мере, от отделения не образуется Люксембургская область.
Нет, конечно, нужно еще быть демократическим, конечно, должна быть сменяемость власти, рыночная экономика, все это, безусловно, должно быть. Но где-то это проще происходит, как на северо-западе бывшего Советского Союза или нынешней Путинской империи, ну вот проще все. Пример Эстонии в том числе показателен. Где, кстати, достаточно мощная еще и русскоязычная диаспора. Никто из русскоязычных оттуда не сбегает, видите ли. Да? А вот из наших дружественных государств, у Путина же в друзьях теперь только диктаторские режимы, Закавказье, как Азербайджан, такой еще лайт, да, режим Средней Азии. А почему-то русскоязычные оттуда массово уехали. Мои вот родственники, родившиеся в Баку, уехали оттуда все. При этом они, как понятно по моей фамилии, не такие уж и русские. Но вот почему-то уехали, где вот эти вопли пропагандистов, что выжили оттуда русскоязычное население из Баку, из Азербайджана. А вот было невыносимо, и уехали. А из Латвии, из Эстонии что-то вот не сбегают из этих враждебных государств. Поэтому не надо вот этого бояться. Это все страшилки, чтобы Карабах, будет гражданская война, потому что... Даже пример с Югославией так не работает. Из 6 югославских республик 3,5 отделились абсолютно мирно. Ну, с крошечными жертвами там Словения, Северной Македонии, Черногории абсолютно бескровно. И только вот этот империализм сербский очень вредил, были кровавые столкновения, и все равно все замкнулось на существующих границах, так еще и Косово образовалось, еще одно новое государство. И,
кстати говоря, буквально несколько дней назад вернулся из Белграда, был больше всего поражен тем, что в самом популярном парке сербском Калимигдан, это такая сербская стрелка, Красный Октябрь, Новая Голландия, вот все в одном флаконе, до сих пор военный музей и выставка стоит подбитой натовской техники, там, значит, какие-то гаубицы, танки, пушки, вокруг них бегают, играют дети, значит, компания была парней такая, ну, то есть обычно в возрасте там 15 лет ходит курить за гаражами, а вот они ходят курить за танки, отошли. Ну, что? Да, это мне прям показалось, что это российское какое-то будет будущее. У нас очень внимательные зрители, очень образованные, пользователь с ником Рубль поправляет вас, говорит, что Якутия это не 2-3 миллиона квадратных километров.
Я очень извиняюсь, упростите меня, пожалуйста, да. Простите, ошибся.
А Владем говорит так, сколько еще будем делить РФ? Минут 10? Ну, можно на самом деле перейти. У нас 7 минут остается. Вот, мы можем с вами углубиться вот в сравнении с Сербией, да, и поговорить, потому что очень, я, например, очень опасаюсь, что как бы что послевоенной России и Украину ждет на самом деле не вот это вот идиллическое, да, такое разделение, о котором вы рассказывали, и дальше мы все живем мирно, дружно вместе, а скорее будет. Ну вот как Сербия с Хорватией, да, сейчас после войны. Хорватия победила, в результате и победитель, и проигравший в этой войне, они живут и те, в общем, хуже, чем в составе Югославии, беднее, по крайней мере, да, намного.
А Словения живет богаче, а вот Словения живет богаче, а Словения это северо-запад. А должна ли была Словения, словенцы, кстати, все равно они все говорят на очень похожих языках, просто словенцы больше там католики, да, ну, неважно, должны ли были словенцы переживать, вот мы отделимся, будем жить лучше, а вот, наверное, в Северной Македонии будут жить из-за этого хуже. Но там логика событий другая. Здесь как раз-таки надо обращаться к примерам не про кровавый раздел, а про то, как разделились, например, Словакия и Чехия, у которых не было противоречий, никто никого не убивал. Большинство людей на референдумах голосовали за сохранение целостного государства. Но логика была очень своеобразной. Подслагаев, кстати, ушел в отставку, настолько он был потрясен, то, что государства разделились, не мог этого пережить. Так вот, чехи вот у себя в Праге обсуждали все это в полемике, в газетах, соответственно, в дискуссиях. Мы побогаче вообще-то, чем словаки. Почему же тогда мы должны все делить поровну? Зачем нам это? Давайте отделимся, и мы, вот чехи, будем жить более благополучно, пенсии будут побольше. Прекрасная логика. Вот о чем должны были бы вести полемику, чего в Кремле категорически, катастрофически боятся. Вот так и в Словакии не испугались, что будем жить, видите ли, без дотации. Из Праги, да, будем жить как-то по-своему, будет у нас своя отдельная сборная по хоккею, по футболу, благополучный европейский государство. Бархатный развод, так и называется. Вот к чему надо стремиться, о чем мечтать. Границ нет, шлагбаумов нет, никто ни на кого не нападает. Дружественные, реально братские народы.
Действительно, и у нас остается меньше 5 минут, и в качестве последнего вопроса я предлагаю действительно оставить уже в покое раздел России, наш многострадальный, но останемся на постсоветском пространстве. В Казахстане очень резонансно идет дело Султанат Нукеновой, скорее всего, да, вы слышали, судит бывшего министра за то, что он забил жену до смерти. Это поднимает очень серьезную дискуссию о домашнем насилии в Казахстане. У меня, с одной стороны, как-то начало складываться впечатление, что Казахстан теперь как бы больше Европа получается. С другой стороны, остается открытым вопрос, если убрать вот прямо сейчас путинское государство со всеми его неприятными как бы эффектами, то насколько у нас, собственно говоря, люди в этом смысле, у нас действительно правительство остается европейцем единственным, или люди готовы к тому, чтобы домашнее насилие, например, перестало быть нормой? Или нет?
К сожалению, судя по тому, что мы видим, и в России хватает таких случаев, просто нет резонансных процессов, когда вот эти же живодеры, маньяки забивают до смерти своих жен, подруг, потом садятся в тюрьму, потом выходят, идут воевать, получают амнистию, возвращаются и снова забивают кого-то до смерти, просто нет такого резонанса. Здесь я бы обратил внимание на другой фактор, такой поразительный. Мы можем следить за этим процессом в Казахстане, да, жуткая, конечно, история, кошмарная, да, все же на русском языке. Суд проходит на русском языке, подсудимые и свидетели говорят на русском языке. Это вот тоже удивительно, да, метаморфоза такая. Путин же боролся за русский мир, а он, русский мир, как будто бы подспудно пришел в независимый Казахстан, где русский язык государственный, где можно о нем говорить, вести судебные процессы, никто в обморок не падает, но Путин сделал все возможное для того, чтобы вот этого в будущем не было, для того, чтобы принудительно переводили всех на национальные языки, потому что русский тоже получается вот язык этой империи, особенно если за него начинают бороться, и под предлогом защиты русскоязычных устраивают вторжение. Вот сам по себе какой поразительный фактор. А так, домашнее насилие, попытки все это свести к скрепам, к традициям, бьет, значит, любит, это тоже вот дикие все нравы, возвращающие нас в эпоху вот домостроя, да? Как вот Герберштейн писал, что у него есть там знакомый, который поступил на русскую службу, иностранец, а у него русская жена, говорит, ты меня плохо любишь, почему? А ты меня бьешь. Ну, потом все благополучно, ногу сломал, слава тебе, Господи, все успокоились. А то, что такое жена без синяков. Ну, там, может, там Герберштейн что-то утрировал. Это, кстати, вот времена, да, Ивана Грозного. Но печально, что до сих пор все это в государстве оправдывается. Это вот все семья, ячейка общества, и все это безумие и бесправие женщин. Ну, конечно, это самое последнее, чем сейчас будет путинский режим заниматься. Но в Казахстане получше. Вообще любая диктатура, которая ни на кого не нападает, лучше путинской. Даже северокорейской. Потому что они ни на кого не напали, сколько бы ни угрожали. А Путин напал. Это Путин устраивает чудовищную войну с десятками тысяч жертв, мирных жителей, детей, женщин, стариков, и ему все сходит с рук. Поэтому вот если мы сравниваем, да, диктатуры, Казахстан, конечно, не никакая и не демократия. Но тем не менее, по сравнению с тем, что происходит в России, это, ну, там, я служил в Казахстане в свое время, 2 года практически там провел, в поселке Узунагач. Это сильно европеизированное. Центральноазиатская республика. В Евровидении участвует.
Нет, не участвует. Я фанат Евровидения многолетний.
Они... Хорошо, в Еврокубках участвуют. Хорошо, извините, если я ошибся.
Нет, на самом деле, да, они проявляют.
Азербайджан точно участвует.
И они уже много лет транслируют Евровидение, потому что обязательным условием для участия в конкурсе является, чтобы в прошлом году у себя транслировали конкурс в прямом эфире. И они как-то вот присматриваются, готовятся действительно много лет. Кстати, Евровидение сегодня первый полуфинал. В эту субботу финал как раз.
Вот уж там будет-то все в семицветии. Вот уж будет настоящий праздник, и дай ты бог шагнуть в этот свободный мир, потому что впервые в жизни я попал на гей-парад, только вот оказавшись в Риге. Это большой шот, большой праздник. Мир не переворачивается, цепляться за эти скрепы, это тоже все средневековое безумие.
Евровидение, это все то же самое, только люди еще и поют. Вот.
И пляшут.
Да, на этой радужной во всех смыслах ноте мы будем заканчивать. Наше время подошло к концу. Спасибо вам, Максим, большое. Вы смотрели программу «Особое мнение», и «Особое мнение» с вами делился с нами историк Максим Кузахметов. Я напоминаю по-прежнему про лайки, репосты, комментарии. Их можно и после эфира оставлять под видео, и про донаты, вся информация о которых есть в ссылке, точнее, не в ссылке, а в описании под этим видео. Всем спасибо, всем хорошего дня.
До свидания.